«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
В эфире премьера «Проект «Врач от Бога». И я хочу сказать с Богом, пусть все получится, пусть наши подписчики узнают этих замечательных людей, которые работают для нас, служат человечеству. Я признаюсь честно, я их всех очень люблю. Елена Георгиевна, простите, что так начинаю, но мне кажется, что это признание, оно не только от меня идет, исходит, но и от многих-многих людей. Спасибо вам большое. Елена Георгиевна Белоногова сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, наша уважаемая аудитория, слушатели.
Я сейчас буду перечислять ваши регалии. И когда я их записывала, я думала, какая же из них для вас самая важная? Можете потом в течение передачи нам об этом сказать?
Хорошо, постараюсь.
Елена Георгиевна Белоногова, кандидат медицинских наук, врач, волонтер международной организации, руководитель консилиума «Звездная страна», врач-педиатр, детский невролог отделения травматологии номер 3 клиники высоких медицинских технологий имени Николая Ивановича Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Что я еще не сказала?
Я также являюсь еще и врачом фонда буллезного эпидермолиза. Мы очень знаем этот фонд по простому названию «Дети-бабочки». Фонд так и называется «Дети-бабочки».
Как вы все это успеваете? И участие в международных миссиях, и работа, и преподаете еще, общаетесь с огромной аудиторией. Об этом расскажем после небольшой презентационной паузы. Ну что, начало положено. Елена Георгиевна Белоногова сегодня у нас в студии. Дорогие друзья, я знаю, что многие сейчас подключаются, и если у вас будут вопросы, пишите их, пожалуйста. Мы сможем. Я очень надеюсь на это, потому что информации много, но все-таки надеюсь, что мы сможем ответить на вопросы. Елена Георгиевна, с чего все началось? Вопрос, который и нужно, и хочется задать.
Наверное, началось со встречи моих родителей, я так полагаю. Мои родители, мама и папа, врачи, уважаемые врачи в Республике Бурятия. Когда мои родители работали, я росла, училась в школе, не всегда думала, что я буду врачом. Но когда были героические поступки моих родителей, например, как папа ночью повез ребенка, который проглотил орешек, и это было как инородное тело, которое угрожало жизни ребенку, и он на своей машине за 200 километров с высокими рисками повез этого ребенка на бронхоскопию, то есть повез в клинику республиканскую, где имелось это оборудование, которое могло вытащить эту семечку, этот орешек. И когда папа приехал и рассказал эту историю, я очень гордилась своим папой, и мне хотелось тоже помогать, так же, как и он.
А сколько вам было лет?
Мне было лет 10, когда был этот случай. Но скажу, что в 13 лет уже и пубертатный период, когда подросток, когда хочется больше, чтобы к тебе внимание было. Родители не могли всегда дать это внимание. Почему? Потому что врач — это профессия 24/7. У тебя не могут быть выходных, суббота, воскресенье? Нет. Ночь? Нет. Она не для тебя. Ты всегда нужен. И в любой момент тебя могут вызвать. Поэтому мои родители очень часто были на работе. Но мне хотелось, чтобы они были рядом. только сейчас я осознаю и понимаю, насколько важна эта работа и вот это самопожертвование, которое они приносили и приносят до настоящего момента.
А ведь тогда не было телефонов мобильных.
Нет, что вы.
И в двери стучали, звонили.
Вставни, да, конечно. Вставни стучали, да, кричали, помогите. Да, так это и было.
Но и в то же время все это, беспокойная их жизнь, могла вот наоборот, вот какой-то испуг у меня бы вызвало постоянное присутствие на работе родителей. Я не хочу так. Я не могу так, я хочу, чтобы у меня была семья и чтобы я отдыхала.
Так оно и было.
Так.
Действительно, так оно и было. И когда я уже после окончания школы приехала в город Томск, с моей сестрой мы пришли, она тогда уже училась в Томском государственном университете, она привела меня в медицинский университет показать, где учился мой папа. И тогда на втором этаже главного корпуса на Московском тракте 2 я увидела эти портреты Кулябко. А кто такой Кулябко? Кулябко — это тот профессор, который оживил сердце. Я увидела Яблокова, который прожил до 90 лет, и откуда я его знаю, папа рассказывал, как профессор ходил пешком до университета, как уважительно он относился к пациенту. Прежде чем посмотреть, он клал платочек, свой чистейший носовой, прикладывался на коленко, на колено и прослушивал сердце пациента. То есть вот такое уважительное отношение было к пациенту, оно меня задевало. И такая аура, которая царила в главном корпусе медицинского университета, она меня заворожила. Мне хотелось остаться там и узнать, как можно было оживить сердце. Это вот как, сколько нужно знаний, чтобы сотворить это. Для меня это было чудо.
И смелости. Смелость. Не только знаний.
Смелость. Смелость. А без смелости ты не можешь быть врачом, потому что ты постоянно рискуешь. И ты рискуешь не только как врач, а ты рискуешь, потому что тебя пациент находит сейчас, современный наш пациент, и предлагает такие вещи, которые ты никогда не пробовал. Они хотят рисковать. Если ты готов на риск, и они тебя поддерживают, ты идешь.
Вы не боитесь риска?
Нет.
Мне кажется, вы настолько смелый человек, что мне, даже путешественнику и журналисту, очень далеко до вас. Я помню, читала в Инстаграм. Вы написали, что за неделю пришлось собираться в командировку в чужую страну и собирать справки, делать прививки и так далее. И вы даже не задумывались о том, что там может быть трудно. Я хочу показать слайд-шоу фотографии, но первая из них, вот эта первая, это ваши студенческие годы, да?
Да, это мои студенческие года, это Надюшка, это уже 22 года назад.
Именно тогда зарождается ваша международная деятельность.
Да.
Вы становитесь волонтером. И вот эти фотографии все посвящены Индии. Вы же несколько раз там были.
Да, я была в Индии несколько раз. И там сейчас есть центр, который помогает детям с врожденными пороками развития челюстно-лицевой области. Угу. Заячья губа, волчья пасть. И это организация, которая помогает детям изменить свою жизнь. Потому что дети с такой патологией, они как изгои. И по сей день существует в некоторых странах, например, Мадагаскар, яма, куда должна семья унести негодного ребенка. Я не поверила тогда, когда папа мне рассказывал на Мадагаскаре, что почему он с ребенком, потому что приходилось видеть только мам. А когда у папы уточнила, что где же ваша супруга, наверное, у вас большая семья, она осталась с детьми, Он сказал: нет, у меня нет семьи, семья от меня отреклась, потому что я не смог этого ребенка оставить в яме. И мы сейчас скитаемся. Мы оказали помощь этому ребенку. Потом папа уже пришел на повторный осмотр через год. Я всегда на международные акции стараюсь приехать на следующий год, потому что мне важно видеть результат. А что изменилось? Обнять родителей. Это дает колоссальную энергию.
Вопросы мы готовили заранее. И ответы, естественно, готовили заранее. Но если сегодня у наших подписчиков возникнут вопросы, то мы постараемся на них ответить.
Конечно.
Елена Георгиевна Белоногова сегодня у нас в гостях в эфире проект «Врач от Бога». И все-таки вернувшись к студенческим временам, самым веселым, беззаботным, как мне кажется, и в то же время самым ответственным. Ведь именно тогда начинается становление вас как профессионала. Скажите, пожалуйста, что вы считаете самым важным, что произошло тогда и определило направление ваше дальнейшее? Встреча, события, разговор.
Все. Вклад был каждый день. Только это нужно отмечать, видеть, принимать, узнавать. И я помню случай, с которым делюсь со своими студентами. Когда нам читали лекцию, и учитель по терапии рассказывает: когда вы осматриваете пациента, афроамериканца, как вы определяете анемию? Вы можете определить вот по таким-то признакам. Мы все так насторожились, что где же мы найдем в Сибири такого человека? Это же большая редкость. В тот момент, в 2001-2002 году было. Но спустя 6 лет, когда я заканчиваю университет, приезжаю в Африку, и я чувствую, есть тахикардия, а как же мне по цвету определить? И тогда я думаю, что вот действительно, как важно брать каждый момент, который тебе дается каждый день, не пропускать, не говорить: нет, меня это не интересует, мне нравится вот эта область, я хочу разбираться в этой области. Нужно все принимать, то, что тебе даровано, все брать. И таких поучительных случаев, ситуаций было очень-очень много. Еще скажу, что для меня большая честь была учиться в Томском медицинском университете. Почему? Потому что это императорский университет, в котором впервые за Уралом была организована медицинская кафедра, которая постепенно отошла в медицинский университет. Это университет, где сильнейшая школа, я считаю, что на сегодняшний день и там остается сильнейшая школа, не только педиатрическая школа, но и терапевтическая, медико-биологическая, генетическая. Там были известные профессора, как были, жили, преподавали,
и оставили,
создавали,
о себе память.
Конечно. И сегодня вам рассказала, что там же у нас в Томске преподавал и оперировал святитель Лука. И есть фотографии, он в рясе, и сверху халат хирургический.
Мы
и
это
он
видели в заставке.
Да, и он оперирует. И я думаю, что это, наверное, с наших все-таки сибирских мест эта фотография. Для нас это большая честь. Каждый профессор, Федор Федорович Тетенев, можно продолжать перечислять, но там царит школа, которую невозможно не учить, не принять, и невозможно не быть врачом.
Скажите, пожалуйста, именно тогда ведь появилась возможность участвовать в качестве волонтера в международной миссии?
Чуть пораньше. Потому что в медицинский университет я поступила после медицинского колледжа. И в колледже, когда я видела новости, приехала международная организация из Америки. собрала волонтеров, врачей, медсестер со всего мира, и тогда приходили люди, помогали. Внутри меня был вопрос, а почему так издалека люди приехали, из Америки прилетели, с другого континента помогать, а мы, находясь вот здесь, в нашем родном городе, не можем прийти и помочь детям. И я пришла в этот стационар, где проводилась международная акция, спросила, могу ли я вам помочь. С большим удовольствием меня приняли. Барби Харрисон, медсестра, которая приехала из Америки, увидела мой энтузиазм, открытость, как я помогала детям, и дети не плакали. Она предложила, я приеду на следующий год, ты придешь? И я пошла учить английский язык, потому что мне хотелось узнать, а как же в Америке работает медсестра, а что медсестра делает в Америке. Mm-hmm. То есть получить больше знаний и общаться. Я начала учить английский язык, и тогда уже стали поступать предложения. И когда приехала Барби, мы с ней отработали, и дальше уже международная организация меня включила в команду как медсестру Recovery. Это палата интенсивной терапии, либо палата пробуждения. Это один из тяжелых пунктов, где детки пробуждаются сразу после операции. И там вот я работала какое-то время, 3 года. Потом был период, мне моя наставница Барби сказала, ты должна пройти, если ты хочешь быть хорошим врачом, пройти все степы, пройти каждую точку. Обязательно одну акцию будь как Chive Life. Посиди с Chive Life. Это игровой терапевт, который готовит ребенка, который убирает страхи. А потом уже после окончания медицинского университета организация Operation Smile Norfolk меня приглашает приехать, пройти обучение, стажировку в Филадельфии, в институте Джона Хопкинса. И после сдать экзамен, если успешная сдача, то дальше работать в качестве врача-волонтера, уже педиатра, на международных акциях. Я очень рада, что получилось, все сдала, и меня аккредитовали. На сегодняшний день пока остаюсь единственным врачом в России аккредитованным, и кто выезжает помогать деткам, независимо от границ.
Я не могу назвать это работой. Наверное, это больше, чем работа. Это жизнь.
Вы правы.
20 лет вы занимаетесь этим. Я прошу нашего инженера продемонстрировать некоторые фотографии, которые вы предоставили из личных архивов. Вы можете их прокомментировать.
Да, это работа на итальянском военном корабле. Это Мозамбик.
Угу.
Это Вьетнам. Здесь мы видим докторов, доктора Али с Марокко, наш координатор из Мексики, американские медсестры. Это была замечательная акция. Это сестрички из Индии, Халди.
Угу.
Да, это китайская акция. И вот в таких, представляете, красивых костюмах к нам приходили пациенты.
Они наряжались.
Потому что
врач очень важный человек.
Да, это тоже Китай, и ребенок с расщелиной неба был. А это как раз одна из учеб в 2016 году. Наша организация нас обязательно собирает раз в 2 года, и мы получаем знания, самые последние, которые есть медицинские на тот момент. Это моя первая акция на Мадагаскаре. Антона Нанариеву. Когда туда я ехала, я кроме мультика «Мадагаскар» ничего не знала. Но да, после, конечно, моя любовь к Мадагаскару, к жителям. Это у нас акция была в Малави. Вот с такими улыбками родители приходят к нам. У ребенка есть врожденный порок, врожденный дефект. Ребенок, видите, как спрятан. А мама с такими ясными, красивыми глазами и красивой улыбкой. Это наша акция, это учеба, конференция, которая была в 2016 году.
Да. Ой, это повторяется фотография. Спасибо. Анастасия Горячкина пишет, наша подписчица, без слез слушать невозможно. Елена, вы действительно врач от Бога.
Спасибо, мне очень приятно.
Но это были не увеселительные поездки. Это было не развлечение, это были не туристические какие-то мероприятия, это была тяжелейшая работа. Расскажите, пожалуйста, я понимаю, что об этом можно разговаривать бесконечно долго, но каким был ваш, вот самое трудное, что было? Я так понимаю, что условий никаких, да? В палатках жили иногда.
Но организация, хочу сказать, что всегда старалась нам, врачам, всему медицинскому персоналу и волонтерам. В нашей организации работают не только врачи, медики, но также и любой желающий, кто хочет помогать. Приезжают студенты обязательно, которые обучают местных жителей гигиене полости рта, как правильно руки мыть. Это в прошлом году стало актуально, как руки помыть. А организация этим занимается 40 лет. И на акциях мы живем, ну, в относительно хороших условиях. Ну вот помню Эфиопию, свою первую акцию, я не успевала принять душ. Почему? Потому что когда солнце заходило, горячей воды уже не было. Вот. Но при этом те люди, которые работали в гостинице, они старались сделать все возможное, чтобы нам было комфортно. Когда я приходила в 11, в 12 вечера и на ресепшене какую-то розочку дарили, так было приятно. Вот такие мелочи. Условия, в которых мы работали, конечно же, разные. Опять вспоминаю Эфиопию, когда я спрашиваю, что мне нужно 15 коек, вот нужен шкаф, куда, где будем мы хранить лекарственные препараты. Когда меня завели просто в большой кабинет, ну, наверное, как студия, три таких студии, и при этом матрасы одни лежат. И мне говорят, вам все готово. Когда я посмотрела, что матрасы, и еще раз уточнила, извините, нам 15 кровати. Мне говорят, вот у вас матрасы, и все дети будут на матрасах. Это нормально. Действительно, для меня это был первый опыт. И я увидела, когда мы разложили матрасы, как жители сами, наши пациенты, друг другу помогали. Кто-то вышел, приглядывает за другим. Если нет чего-то поесть, как все друг другу делятся и мне дают. Когда в Африке мы деток отправляем на операцию, и родители садятся, начинают молиться. В круг и при этом песня, вы знаете, такая, мне казалось, должна быть грустной, печальной, а там наоборот. И при этом все хлопают. Когда мне уже сделали перевод и рассказали, что это вот молятся вот таким образом, вы вставайте в круг, поддержите. И меня удивило, что когда я села в круг, мы начали вот молиться вместе, как нас это все объединило. И вот в тот момент я поняла, как важна молитва. Она как медитация, она приводит в какой-то баланс меня как врача, пациента. И мне очень легко работать с мамой, потому что нет этих эмоций, которые сжигают, сгорают, с которыми очень сложно управлять. А здесь вот молитва, баланс, и мы работаем, и при этом улыбка. В Малави, когда проходила акция, там почему-то танцевали. Меня тоже удивило, что мы-то там переживаем, волнуемся, а они начинают танцевать. А танец — это тоже их ритуал. Меня тоже и в танец запускали, учили танцевать. И при этом через танец, молитву, песню я поняла, что стирается барьер, что я чужая, я приехала из другой страны, что я врач. И вот это мне очень сильно помогало в моей работе. Они уже открывались, и не было барьера. Они не боялись мне сказать, что я что-то не так сделала. Доктор, у моего ребенка болит. Потому что иногда они смотрят на тебя, как на человека с другой планеты. А могу ли я спросить или узнать? И я очень рада, что вот проходя вот эти барьеры со своими пациентами...
Танцуя с ними.
Танцуя.
Участвуя в молитве.
Да, участвуя в молитве. Мы сближались, и когда они выписывались, для меня большое счастье, что они подходили, и мы могли обняться. В России мы не всегда можем с пациентом обняться, но с детьми мы в нашем отделении обнимаемся всегда.
Елена Георгиевна, у меня есть для вас сюрприз, и я хочу спросить у нашего инженера, готов ли этот сюрприз? Да? Все в порядке? Я прошу сейчас нас с вами перейти к теме профессиональной деятельности в Санкт-Петербурге. Ну, во-первых, как вы здесь оказались?
В город Санкт-Петербург я приехала практически уже 3 года назад по предложению Заварухина Владимира Ивановича.
О нем мы обязательно скажем. Да. Вы оказались в Санкт-Петербурге, мы с вами познакомились, и тогда я стала наблюдать за тем, что происходит. Подглядывала, признаюсь честно. Так, чтобы вам не мешать. И человек, который сейчас с нами на связи, это человек, которого я с удовольствием пригласила к вам на прием. Мила, добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. Вы сейчас находитесь не в Санкт-Петербурге. Вы вывезли своих малышей на свежий воздух, на природу.
Да, на природе.
Вы помните этот прием, ну, Елена, конечно, Георгиевна?
Конечно.
Ну, конечно же.
Мила.
Конечно, это наш.
Да. Что вы хотели рассказать? Я ведь вас не просто так пригласила. Свой вопрос задам позже. А сейчас вы можете обратиться к Елене Георгиевне.
Я очень рада, что у меня появилась возможность и рассказать о Вике, и поблагодарить Елену Григорьевну за то, что она нас наблюдает, так как у Вики такой сложный генетический диагноз, синдром Вильямса, и, к сожалению, он не лечится, но при грамотном подходе очень хорошо корректируется. Может, если сейчас кто-то услышит, то поймет, что главное найти своего специалиста. Вот поэтому я очень благодарна Елене Георгиевне за то, что вот она специалист широкого профиля, и приходя на консультацию, я получаю и информацию как от невролога, и как от педиатра. И что для нас особенно важно, так как очень много нюансов в развитии Виктории. И мне нравится еще, что Елена Георгиевна может и умеет применять разные стратегии в лечении, что она смотрит на организм как на единое целое.
Каждый ребенок.
И спасибо вам за то, что вы нашли свой индивидуальный подход к нашей особенной девочке, за то, что вы выслушиваете меня и прислушиваетесь всегда к моему мнению. И вот на данный момент Вике 2 года и 11 месяцев, и она уже умеет ходить, бегать, прыгать. И для таких детей с таким диагнозом они обычно только начинают ходить, да. Они не говорят, не жуют, а Вика, она уже сама кушает, она разговаривает предложениями, она понимает обращенную речь, и поэтому я очень вам за это благодарна. Спасибо вам большое.
А я вам очень благодарна, что вы вышли с нами на связь. Мила.
Да, мне вообще легко. Спасибо вам за приглашение.
Спасибо вам. Спасибо.
Спасибо.
Каждый ребенок особенная страна, да? Каждый ребенок особенная страна. Вот Виктория – это страна очень индивидуальная. Но благодаря маме и тому, что она столько труда в нее вкладывает,
Есть Мила успехи. Золотая, просто золотая мама, и здесь огромный вклад – это мамина энергия, мамина вера, потому что правильно Мила сказала, что это редкий диагноз, малоизученный, с грубейшими задержками, и то, что сейчас есть у ребенка, это огромная заслуга мамы, потому что мама тут работает с каждой масло, витамины, препараты, находит везде, грамотно читает, получает информацию, и не только приобретает эту информацию и переносит на своего ребенка, но также и делится и вдохновляет других мам,
да,
и поддерживает
сообщество.
Это золотая мама.
Я помню ее первый год, это была такая хроническая усталость. И сегодня, когда я слышу Милу, я понимаю, что она и меня может поддержать. Вот эта ситуация, она помогла сконцентрироваться и вкладывать в ребенка все силы, еще и получать вот этой деятельности огромную силу для того, чтобы помогать другим. Вот и о вас речь, Елена Георгиевна. Как удается столько работать? Какую миссию или какое служение вы сейчас считаете в своей жизни самым главным? И чем вы занимаетесь как профессионал?
Хочется, знаете, объять необъятное, помочь всем, но прекрасно понимая, что это невозможно сделать, что нужно расставить, как сейчас модно говорить, приоритеты. Нет, не приоритеты, нужно понять, где ты эксперт, где ты больше будешь полезен. Я остаюсь со своими детками редкими, это дети с мукополисахаридозом. И сегодня я пришла с этим медведем, с непростым медведем, моим талисманом. Фиолетовый медведь – это символ деток с редким заболеванием мукополисахаридоз.
А почему у него заплатка на ножке?
Да, какая вы внимательная, Наталья. Действительно, здесь заплатка, и это непростая. Есть история, когда больше 10 лет назад впервые девочки поставили диагноз, такой сложно выговариваемый, но мы можем просто сказать МПС. И девочка ждала лекарства, но это лекарство не было зарегистрировано в Российской Федерации. И тогда мама придумала историю, что Мишка пошел в лес искать это лекарство, и он принесет. И на утро родители изыскали возможность, нашли дорогостоящий лекарственный препарат. И вот в руках медведя фиолетового, был только фиолетовый медведь тогда оказался. И вот принесли в руках, в лапах медведя принесли этот препарат. А заплатка почему? Потому что при данном заболевании нет фермента, который как дворник чистит клеточку от продуктов распада. И детки эти должны получать раз в неделю этот фермент, который не дала им природа. И этот фермент они получают в виде инъекции. К большому сожалению, что до сих пор еще не придумали, как другими способами можно вводить этот фермент, и поэтому остаются только пока инъекции. Вот. И такой вот Мишка, и 15 мая мы все отмечали День осведомленности о мукополисахаридозах. И еще раз, да, я вот пришла с медведем, и не только хочу говорить об этом дне, о Дне осведомленности о мукополисахаридозах 15 мая, я говорю при каждом удобном случае, когда это возможно. Детки с мукополисахаридозом мои, родные, с ними прошла огонь, воду, медные трубы. Когда не было препарата, как мы искали препарат в Америке, как мы искали спонсоров, чтобы закупить этот препарат, как мы проходили каждый шаг. Это заболевание редкое, один на миллион, плохо изученное. Да. И поэтому что с ними делать, кто их должен лечить? Здесь мультидисциплинарная команда, должна подходить и быть с ними. Но пройдя колоссальную школу, я остаюсь с этими детками. Несмотря на то, что из города Томска я перебралась в город Санкт-Петербург, я с ними остаюсь 24/7. И следующая группа пациентов, которым я отдаю свое все внимание, свое развитие, куда я больше ухожу сейчас с научной точки зрения, с образовательной, это детки с детским церебральным параличом. И больше детки, которые вот по уровню моторных функций 4-5 уровня. Mm-hmm. То есть это те детки, которые не могут самостоятельно передвигаться, которые лежат, которым нужны родители. И так как мы сейчас ломаем понятие, что если ребенок имеет...
Стереотипы.
Конечно, самый мощный стереотип – это если ребенок с диагнозом детский церебральный паралич равно худой, равно гипотрофии, нутритивная недостаточность. Ну, мы вот это равенство сейчас рушим, выступая на конференциях, рушим, выезжаем на разные консультативные приемы. И в последнее время, вот последние 3 месяца, стала выезжать в город Грозный, в Чечню, в Назрань. Моя поездка в четверг будет в Назрань специально для деток с церебральным параличом, для того, чтобы поддержать родителей, так как некоторым можно присвоить паллиативный статус. И за счет этого паллиативного статуса можно ребенка обеспечить правильным питанием. То есть государство оплатит смеси, обеспечит. А если ребенок с трахео, гастростомы, то тоже за счет государства мы получаем данные медицинские приспособления тоже бесплатно. Но не все детки знают, не все родители знают, потому что мало мы об этом говорим. И порой родители уходят в заболевание, сами остаются там, сами остаются закрытыми и как-то пытаются решить. Поэтому я очень рада, что меня стала приглашать республика, Чеченская республика, Ингушетия. И мы с родителями проходим большой путь. Да.
Это очень важно, когда появляется человек неравнодушный. И они из своих маленьких этих мирков наконец-то получают возможность выйти и найти какую-то поддержку. Жанна Михайлова написала: «Час общения с вами, Елена Георгиевна, восстановление нервных клеток на год вперед».
Ух, как замечательно.
Спасибо вам большое. Мне хотелось бы напомнить, дорогие друзья, сегодня премьера проекта «Врач от Бога». И у нас в гостях врач-педиатр Елена Георгиевна Белоногова. А вот что для вас значит, Елена Георгиевна? Вот говорят часто, но вот он точно от Бога. Как вы думаете, почему? Это же люди придумали. Как вы думаете, почему они так говорят?
Хороший вопрос. Когда слышу свой адрес, честно скажу, не всегда принимаю, потому что это такая оценка. Мне кажется, нет. Это действительно колоссальная ответственность. Это ответственность, которая тебе не дает возможность ошибиться, не дает возможность где-то не ответить, забыть. Это ты должен искать, а у тебя же много таких деток, ты готов всем помочь. И вот эта гиперответственность и такая оценка, она порой сжигает, сгораешь. Вот.
Все будет хорошо, сил хватит, и будет большая команда, и будут люди, которые будут помогать. Я почему-то в это верю, потому что я вижу, как вы двигаетесь. И сколько людей рядом с вами, профессионалов, которые вас поддерживают. Владимир Иванович Зварухин.
Да.
Заведующий отделением травматологии №3 клиники Пирогова. Он замечательный. Я надеюсь, что мы как-нибудь пригласим его в студию. И он найдет время, чтобы прийти.
Обязательно найдет. И хочу, знаете, поделиться с вами такой интересной информацией. У нас мама, наша пациентка, написала книгу Алена, которая называется «Ручка». Я ее вот заканчиваю читать, думала, сегодня успею к эфиру. Ну, большая часть закончена, завершена. Мама описывает историю о девочке, которая родилась с рожденным пороком развития кистей. Они рожали в Америке, и как они искали эту помощь, как они пришли, как нашли нас, как они доверились. Замечательная книга, и я обязательно с разрешения Алены поделюсь с вами этой книгой. Да, и думаю, мы обязательно поделимся с нашими зрителями, потому что эта книга, она безгранична, она не для пациента. Она для врача, для человека. Что испытывает мама, когда рождается ребенок с какой-то патологией? И как обществу нужно быть все-таки мягче? Как принимать этих детей? Для тех родителей, у которых рождаются здоровые дети, тоже важно прочитать эту книгу.
Будем ждать.
Обязательно.
И обязательно, да, расскажем это на страницах нашего сообщества. У нас осталось много еще вопросов, но я хочу попросить вас вспомнить одну историю. Мне кажется, она настолько сейчас уместна будет. Про человека, который 3 дня шел и нес на руках своего ребенка. Это к вопросу чудеса, которые происходили в вашей жизни, когда вы чувствовали, что Бог вам помогает. И помогает не только вам, но и кому-то еще.
Да, это был пациент на Мадагаскаре, Антананариву, когда мы уже заканчивали нашу акцию, и тогда пришел папа босиком. На руках он принес сына, у которого расщелина губы. Они шли, да, действительно, 3 суток, спрашивали, а что вы ели, что по дороге было? То и ели босиком, босиком, а там была зима. И я помню, когда мы приземлялись, пролетали снежинки. То есть Африка, это в Африке тоже есть снег. И действительно, когда мы там никто не остался равнодушным, когда видели этого ребенка, видели этого папу.
Я помню эту историю.
Да,
сюжет для фильма, который должны увидеть тысячи людей.
Да, это действительно так. И нужно было оказывать помощь. И что было приятно, что наша команда, действительно, организация Operation Smile, она собирает необычных людей. Именно вот по духу, которые готовы в свой отпуск безвозмездно приехать помогать детям. И вот тогда я увидела, каждый что-то доставал. Кто что было из кармана, чтобы дать... Медсестра снимает свои кроссовки, сразу отдает, да, одень кроссовки. Приходит волонтер, наш Баймет, он снимает футболку, говорит, футболка тебе пригодится.
Продукты.
Кто что, да, кто деньги доставал, как команда, неравнодушно, не только с медицинской позиции, но и вот с человеческой позиции помогала этому ребенку. Это действительно было так.
Знаете, так мало информации о хороших делах, хотя сейчас больше. Я просто работала очень много лет журналистом, и мне кажется, сейчас гораздо больше информации о хороших людях, о хороших поступках. Но тем не менее, вот эти маленькие, казалось бы, истории, мне кажется, они должны очень звучать часто. Громко, красиво. Лена Георгиевна, невозможно в рамках одной передачи рассказать о том, что вы делаете. Потому что дел очень много. Я приготовила для вас подарок.
Как приятно.
Да. Я долго думала, чтобы оставить вам на память об этой передаче. И я нашла кое-что, что очень похоже на вас. Ну, по крайней мере, у меня такие ассоциации. Я хочу вам подарить эту девочку с собачкой. Она, мне кажется, такая же, как вы, доверчивая и трудолюбивая.
Спасибо.
Это вам на память.
Спасибо огромное. Ух, как приятно. Неожиданно.
Я бы подарила вам весь мир и свое время. Когда вы рассказываете о своих поездках, я думаю, какая жалость, что я не могу поехать фотографом. Я так люблю фотографировать вот такие события. Добрые дела, хороших людей. Но я понимаю, что это невозможно, потому что мы все занимаемся разными делами, и их очень много. Я желаю вам нашей передачи, чтобы времени было больше. Хотя нет, наверное, времени будет больше, вы его все равно будете заполнять. Но о чем вы мечтаете сами? Есть какая-то мечта, которая никак не исполняется, и вы ее все время задвигаете тихонечко?
Есть, есть такая мечта.
Осмелюсь спросить.
Да, есть две мечты, человеческих мечты. Первое — это изучение французского языка.
Mm-hmm.
Французского языка, потому что, работая на акциях в Африке, там очень много колоний французских. Говорят по-французски. Он такой красивый, такой необычный и романтичный. Да, это вот изучение французского языка. Очень хочу учить французский язык.
И вторая?
Последняя, вторая, да, это пойти попробовать в балетной школе. Да, попробовать в балетной школе вот так неожиданно, но прям хочется. Вот, но пока нет времени.
Я знаю, что это получится. Я знала человека, такого же, как вы, прекрасную госпожу Галинскую. И она сказала, что у балета нет возраста, у балета нет пределов. Она создала балетную школу для тех мамочек, которые приводили своих деток на занятия. Вы она что? Вышла, посмотрела, что они сидят на скамеечке, вяжут, шьют, разговаривают. Угу. И она сказала, знаете, а не хотели бы вы танцевать? И получилась прекрасная школа. У вас все получится.
Спасибо. Да.
И в завершении нашей программы у меня большая просьба. Есть что-то очень важное, что нужно сообщить большой аудитории. Вы сегодня можете это сделать. У нас есть такая возможность. Что-то очень важное, чтобы люди или запомнили, или взяли на заметочку, или учли. Совет врача от Бога. Пожелание врача от Бога.
Так как я работаю в международной организации, которая называется Operation Smile, а Smile в переводе с английского языка обозначает улыбка. Я знаю, насколько важна улыбка, даже в тяжелых ситуациях. Улыбайтесь и хвалите себя. Если рядом с вами происходят тяжелые события, есть неизлечимые заболевания, хвалите себя, какая вы молодец или какой вы молодец, который проходит этот путь, и проходите любой путь, который дарован вам достойно.
Это очень сложно. Нужна опора, нужна поддержка.
Она всегда внутри нас. И что я поняла, что извне мы очень много ждем, что кто-то придет, кто-то нам поможет. А на самом деле вот надо заглянуть вот сюда, угу. Да, и там много такого богатства, такой поддержки, такого стержня проходят. И так проходят. Меня научили многие мамы, угу. Как важно верить. Верьте, верьте в себя, верьте, что все будет хорошо.
Проект «Врач от Бога». Мы стартовали. Это премьера. И сегодня нашу программу открывала интервью врачом-педиатром Еленой Георгиевной Белоноговой. Пишите, дорогие друзья, подписывайтесь, подключайтесь, задавайте вопросы. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, и я вам желаю удачи. Удачи этому проекту, этой программе.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.